Он ожидал его, можно сказать, предвкушал. И действительно, когда, разрумяненный ветром, ощущая нетерпеливое биение сердца, он вернулся с вечерней прогулки, у двери его приветствовал знакомый прямоугольник в оберточной бумаге. Ричард Кантлинг бережно внес бандероль в дом, сварил кофе и только тогда развернул портрет, нарочно продлевая ожидание, чтобы смаковать решительную минуту, упиться мыслью о том, как ловко он сумел превратить жестокий план Мишель в источник радости. Он выпил кофе, снова наполнил чашку, допил ее. Бандероль он прислонил к стене напротив и теперь затеял игру с собой, стараясь отгадать, чей это портрет. Сиси упомянула что-то о нереальности персонажей семейного древа и дождя, и Кантлинг мысленно обозревал труды своей жизни, стараясь определить, какие персонажи наиболее реальны. Размышления были приятными, но ни к какому твердому выводу он не пришел и, оставив чашку, взялся за бандероль. А, так вот кто. Барри Лейтон. И этот портрет был великолепен. Лейтон сидел в редакции, упираясь локтем в металлический футляр старенькой пишущей машинки. Мятый коричневый костюм, белая рубашка с расстегнутым воротом прилипала к потной коже. Не единожды сломанный нос занимает чуть не половину широкого лица, некрасивого, но чем-то располагающего. Сонные глаза. Лейтон был грузин, брыласт и заметно лысоват. Он отказался от курения, но не от сигарет. Из уголка его рта торчал незажженный кэмел.
«Только не закуривай чертову штуку, и можешь ничего не опасаться»,
не раз повторял он в романе Кантлинга подпись под заметкой. Успеха книга не имела. Это был гнетущий рассказ о последней неделе старой солидной газеты, для которой настали тяжелые дни. Но книга отнюдь этим не исчерпывалась. Кантлинга интересовали люди, а не газеты, и разоренная газета стала у него символом разоренных человеческих жизней. Его издатель советовал ввести в сюжет динамичную увлекательную интригу. Пусть Лейтон и все остальные обнаружат какой-нибудь сенсационный материал, сулящий газете спасительный триумф. Но Кантлинг уперся. Он хотел рассказать о маленьких людях, неумолимо сокрушаемых временем и возрастом, о неизбежности, одиночества и поражении. Он создал роман такой же серый и сухой, как газетная бумага, чем очень гордился. Романа никто не стал читать. Кантлинг взял портрет и пошел наверх повесить его рядом с портретами Хью и Сиси. «Ночь обещала быть очень интересной», — решил он. «В отличие от этих двоих, Лейтон далеко не молод, ровесник ему. Очень умный, очень зрелый человек. Конечно, есть в Лейтоне и озлобленная горечь, как прекрасно знал Кантлинг. Тоска от того, что жизнь, вопреки всем ожиданиям, принесла так мало, что все его заметки и статьи забывались на другой же день после напечатания. Тем не менее, репортер сумел сохранить чувство юмора и отгонял демонов с помощью всего лишь незакуренной сигареты Кэмэл и остроумных сарказмов. Кантлинг восхищался им и с радостью предвкушал предстоящий разговор. Он решил, что ложиться спать вообще не стоит. Сварит полный кофейник, припасет бутылку Сиграма и будет дожидаться. Шел первый час ночи, когда Кантлинг, углубившись в переплетенный в кожу экземпляр подписи под заметкой, услышал позвякивание кубиков льда на кухне.
«Позаботься о себе сам, Барри!» — крикнул он.
Из кухонной двери вышел Лейтон со стопкой в руке.
«Уже позаботился», — сказал он, поглядел на Кантлинга из-под набрякших век и насмешливо крякнул. «Ты выглядишь до того старым, словно мне в отцы годишься. Вот уж не думал, что кто-то способен выглядеть таким старым».
Кантлинг закрыл книгу и отложил ее.
«Садись», — пригласил он. «Помнится, у тебя болят ноги».
«Да уж, ноги у меня всегда болят», — отозвался Лейтон, опустился в кресло и отпил виски.
«Эх», — вздохнул он.
«Так-то лучше».
Кантлинг постучал пальцем по кожаному переплету.
«Моя восьмая книга», — сказал он. «Мишель перескочила через три романа. А жаль, кое с кем там я бы с удовольствием повидался».
«Может, она торопится перейти к делу?» —
заметил Лейтон.
«А в чем дело?»
Лейтон пожал плечами.
«Не знаю, черт меня дери. Я же только газетчик. Что, где, когда, почему и как? Романист у нас ты. Вот и объясни, в чем дело».
«В 9-м романе», — предположил Кантлинг. «В последнем».
«Совсем последнем?» — спросил Лейтон.
«Конечно нет. В последнем по времени. А я уже приступаю к следующему».
«Согласно моим источникам, это не так». Лейтон улыбнулся.
«А? И что же утверждают твои источники?»
«Что ты старик и ждешь смерти», — сказал Лейтон. «И что умрешь совсем один».
«Мне 52», —
веско произнес Кантлинг.
«Какой же я старик?»
«Стариком становишься, едва перестаешь задувать разом все свечи на своем именинном пироге», — сухо сказал Лейтон. «Хелен была моложе тебя, а умерла 5 лет назад. Все дело в сознании, Кантлинг. Видывал я юных старцев и стареньких подростков, а у тебя старческие пятна в мозгу появились раньше, чем волосы в паху».
«Это несправедливо», — возразил Кантлинг.
Лейтон отхлебнул Сигрэма.
«Справедливо?» — сказал он. «Ты слишком стар, чтобы верить в справедливость, Кантлинг. Молодежь любит жить. Старики сидят и наблюдают, как живут другие. Ты родился стариком. Ты старик, а не живец».
Он нахмурился.
«Не живец, но и словоупотребление. Впрочем, живец все-таки лучше, чем писец. А ты только и делал, что пописывал. Может, ты просто мочевой пузырь?»
«Ты заврался, Барри», — сказал Кантлинг. «Я писатель и всегда был писателем. В этом моя жизнь. Писатели наблюдают жизнь, они повествуют о жизни, по определению. И тебе следовало бы это знать».
«А я и знаю», — ответил Лейтон. «Я же репортер, не забывай. И потратил много долгих серых лет, рассказывая истории других людей. А своей истории у меня нет. Ты это знаешь, Кантлинг. Вспомни, что ты сделал со мной в подписи. Курьер дает дуба, я решаю написать мемуары. И что получается?»
Кантлинг не забыл.
«Сознание у тебя блокируется. Ты заново переписываешь свои старые репортажи 20-летней давности, 30-летней давности. У тебя невероятная память. Ты способен вспомнить всех, о ком писал. Даты, мельчайшие подробности, их слова. Ты способен слово в слово повторить первую заметку, которая вышла под твоей подписью, но ты не можешь вспомнить имя первой девушки, с которой спал. Не можешь вспомнить телефон бывшей жены. Не можешь... не можешь...»
Его голос прервался.
«Не могу вспомнить день рождения моей дочери», — договорил Лейтон. «Откуда ты почерпнул эти бредовые идеи, Кантлинг?»
Кантлинг молчал.
«Может, из жизни?» —
мягко заметил Лейтон.
«Я был хорошим репортером. Вот и все, что ты сумел сказать обо мне. Ты... ну, может, ты хороший писатель. Пусть судят критики. А я просто газетчик, у которого болят ноги. Но даже если ты хороший писатель, пусть даже великий, все равно ты паршивый муж и никудышный отец».
«Нет»,
— возразил Кантлинг, — «но так вяло». Лейтон повертел стопку в руках. Кубики льда зазвякали и застучали.
«Когда Хелен ушла от тебя?» — спросил он.
«Не по... 10 лет назад, примерно. Я как раз работал над окончательным вариантом проходной пешки».
«А когда развод был окончательно утвержден?»
«Ну, через год. Мы попытались восстановить наш брак, но ничего не вышло. Помнится, Мишель училась в школе. Я писал «Трудные времена».
А ее спектакль в 3-м классе, помнишь?»
«Тот, на который я не попал?»
«Тот, на который... ну, прямо как Никсон. Этот раз, когда я соврал? Спектакль, в котором Мишель играла главную роль, Кантлинг».
«Ну что я мог поделать?» — вздохнул Кантлинг. «Я очень хотел приехать, но мне присудили премию. Нельзя же не присутствовать на банкете Национальной литературной лиги. Просто нельзя».
«Ну, разумеется», — сказал Лейтон. «А когда умерла Хелен?»
«Я тогда писал подпись под заметкой».
«Интересная у тебя система датировки. Тебе бы составить собственный календарь».
Он отхлебнул виски.
«Ну хорошо», — сказал Кантлинг. Я не собираюсь оспаривать, что моя работа для меня важна. Может быть, и чересчур. Не знаю. Да, творчество занимало в моей жизни превалирующее место. Но я порядочный человек, Лейтон, и всегда делал все, что мог. И все было не так, как ты намекаешь. Мы с Хелен прожили немало счастливых лет. Мы ведь когда-то любили друг друга. И Мишель. Я любил Мишель. Когда она была маленькой, я писал всякую всячину. Говорящие зверьки, космические пираты, забавные стишки. Писал в свободные минуты и читал ей, когда укладывал ее спать. Я их создавал только для Мишель. Из любви.